Здравствуйте, в эфире программа «Дежавю», и я ее ведущий Александр Подробинник. При всей своей злодейской изощренности вождь большевиков Владимир Ленин был иногда очень проницателен. Это ему молва приписывает фразу «Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Ленин был циничен и поэтому хорошо знал, как сыграть на струнах алчности своих политических соперников. Художник и литератор Юрий Анненков писал, что в 1924 году видел в институте Ленина запись следующих слов вождя мирового пролетариата. «Капиталисты всего мира и их правительство в погоне за завоеванием советского рынка откроют кредиты, которые послужат нам для поддержки коммунистической партии в их странах и восстановят нашу военную промышленность, необходимую для наших будущих победоносных атак против наших противников. Иначе говоря, они будут трудиться по подготовке их собственного самоубийства». Как в воду глядел, западные демократии весь 20 век оказывали самоубийственную поддержку советскому коммунистическому режиму. И не только советскому, и не только в 20 веке. Последний тому пример – соглашение о продаже России французских вертолетоносцев класса «Мистраль». Соглашение было подписано в 2011 году, то есть уже после российской агрессии в Грузии, после начала истеричной кампании об угрозах приближения НАТО к российским границам, после очевидной смены политического курса с демократии на авторитаризм. Поставки современных вооружений нестабильным политическим режимом вообще дело опасное. А уж военное сотрудничество с режимом, откровенно декларирующим антидемократические цели, и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Но вспомним историю. В течение 6 лет, с 1933 по 1939 годы, индустриальные демократические страны Запада экспортировали в нацистскую Германию товары, продукты и сырье, которые позволили нацистам поднять военную промышленность, создать самую боеспособную в Европе армию и обеспечить рост своего военного потенциала в преддверии Второй мировой войны. Что значили тогда для Германии торговые отношения с развитыми странами Запада? Говорит доктор исторических наук, профессор Олег Будницкий.
Германия была достаточно мощной в экономическом отношении страной. Да? И в плане развития промышленности у Германии не было проблем с технологиями. У Германии были проблемы с ресурсами. Историки военные, они определили, что вот существует примерно 15-16 критически важных наименований тех или иных видов сырья для ведения войны. Никель и так далее. Далее по списку не буду все перечислять. Так вот, у Германии практически ничего этого не было.
Военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр указывает на трудности, с которыми столкнулась Германия, лишенная зарубежных поставок стратегически важного сырья.
Лигирующие добавки для стали, вот это для Германии все время была проблемой. И под конец войны это стало уже очень серьезной проблемой. Они не могли делать хорошую сталь за недостатком лигирующих добавок. И поэтому сталь у их танков от последних выпусков была очень хрупкой.
Когда Вторая мировая война уже началась, пагубность экономического сотрудничества с Германией стала Западу очевидной. Но о чем европейские политики думали раньше? На что надеялись? Насколько осознавали они в 30-х годах угрозу нацистской агрессии, говорит профессор Будницкий.
Я думаю, что не вполне осознавали. Видите ли, с одной стороны, все более-менее понимали природу нацистского режима и страшное возмущение во всем мире цивилизованном вызвало одно из первых деяний нацистов. Это бойкот еврейских магазинов и различного рода антиеврейские, антисемитские акции. Но нацисты, они вообще были вовсе не такими прямолинейными, как их иногда изображают. Например, Геринг заявил сразу после этого, что, когда почувствовалась такая реакция, что евреи равноправные граждане в Германии, такие же, как все, и что вы там предъявляете. И вообще нацистская Германия, Гитлер в частности, они декларируют приверженность к миру. Сейчас трудно поверить, но в Германии Гитлера назвали канцлером мира. Вот смотрите, Мюнхенское соглашение, Мюнхенский сговор, как мы его совершенно справедливо теперь называем, ведь он был продиктован чем? Это было стремление предотвратить войну. И как справедливо сказал Черчилль, по крайней мере, ему это приписывают, что у Англии был выбор между позором и войной, она выбрала позор и получит войну. Что и получилось. Это не мешало частным фирмам вести бизнес, да, с Германией. Ну, наиболее известный, может быть, случай – это фирма IBM, да, которая поставляла все эти там машины, в том числе на которых создавались там картотеки по евреям, которых впоследствии уничтожали. Да. Ну, это один из, но не единственный случай. И некоторые люди понимали нацистскую угрозу, их было немало. Одного из них я уже назвал, Уинстон Черчилль. В США это был президент Рузвельт. Да?
Еще опрометчивее вел себя Советский Союз, заключивший в 1939-1941 годах ряд торгово-экономических соглашений с Германией. С декабря 1939 по конец мая 1941 года Германия получала из СССР 1 000 000 тонн нефтепродуктов, более 1,5 миллионов тонн зерна, хлопок, лен, лесоматериалы, никель, марганцевую и хромовую руду, фосфаты и другие товары и сырье. Правда, в отличие от западных стран, Советский Союз был тогда военным союзником нацистов, включившись во Вторую мировую войну через 17 дней после нападения Германии на Польшу. Союзнические отношения предполагали и взаимовыгодный торговый обмен. Вопрос лишь в том, насколько это было выгодно Советскому Союзу способствовать экономическому росту Германии, игнорируя ее агрессивные планы. Сталин не видел в Германии будущего противника. Его вера в Гитлера была непоколебима. Не случайно нападение Германии на Советский Союз было названо вероломным. Впервые это прозвучало в выступлении по радио наркома иностранных дел Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года, через 8 часов после начала войны.
Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством. Нападение на нашу страну произведено, несмотря на то, что между СССР и Германией заключен договор о ненападении, и советское правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора.
Нападение Германии действительно было вероломным, в прямом смысле этого слова. Оно поломало веру Сталина в надежность своего нацистского партнера. Веру, которую он испытывал Гитлеру до последнего предвоенного дня. И последний эшелон с советским зерном прошел в Германию по мосту через Западный Буг на Тересполь 22 июня 1941 года, за 1:15 до нападения Германии на Советский Союз. Важны ли были для Германии поставки сырья и товаров из Советского Союза? Профессор Будницкий.
Как писал Карл Шнуре, который, собственно, отвечал в МИДе за экономические отношения с Советским Союзом, то, что нам поставляет, будет поставлять, а потом действительно поставлял Советский Союз, это для нас более-менее на вес золота.
Павел Фельгенгауэр считает, что еще более важным было для Германии сотрудничество с Советским Союзом до начала Второй мировой войны, в 30-е годы.
Когда немцы обходили запреты Версальского договора и использовали Советский Союз для обучения летчиков, танкистов, вот это было серьезно, это для немцев было очень важно.
Всякая торговля должна быть взаимовыгодна. Даже свою душу грешники продают дьяволу за конкретные земные блага. Насколько же выгоден был Советскому Союзу торговый обмен с Германией? Что он получил за продажу сырья нацистскому режиму? Говорит Павел Фельгенгауэр.
Да, кое-что получили. В основном образцы. Образцы эти, конечно, в какую-то пользу оказали. Какие купили станки. Но в целом ничего такого сверхъестественного именно от Германии не успели получить или не получили.
Профессор Олег Будницкий.
Не все знают, что на самом деле около половины поставок из Германии это были не технологии. Это был металл и уголь. Металл и уголь. Это более 50% поставленного Германии по советско-германским торгово-хозяйственным соглашениям. Но среди этого самого, то, что металл был, да, это был не сырой, не руда. Это был, среди прочего, броневой лист, к примеру, так, и различные виды стали, которые в СССР просто не производились. Или они были гораздо хуже по качеству. Германия поставляла продукцию как военного, так и невоенного назначения. Продукция военного назначения – это было примерно 37% всех поставок. Так, при этом, кстати говоря, большая часть вот этих военных поставок, она в итоге оказалась не слишком важной, потому что это были поставки для судостроения. А все-таки военно-морской флот советский, он практически никакой роли в войне не сыграл, или сыграл не очень существенную роль, скажем. Тогда не обидятся на меня военные моряки.
В эфире «Радио Свобода», программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. В послевоенное время западные демократии поддерживали Советский Союз торговым взаимодействием с ним. Импорт западными странами нефти и газа из Советской России долго позволял советскому режиму оставаться на плаву. Это был единственный постоянный источник валюты, которая тратилась потом на стабилизацию тоталитарного режима, военные нужды и экспансию в странах третьего мира. В точности, как им завещал их учитель Владимир Ленин. Любые ограничительные санкции, как, например, отказ Соединенных Штатов предоставить режим наибольшего благоприятствования в торговле, воспринимался советскими властями крайне болезненно. Но такая мера, как принятая в 1975 году поправка Джексона-Веника к американскому закону о торговле, была скорее исключением, чем правилом. Мог ли послевоенный Советский Союз прожить в полной экономической изоляции от Запада?
Начиная с 1963 года СССР закупал зерно на Западе. И закупал его в всевозрастающих масштабах до последних дней своего существования. Вот основа основ, да? Значит, шел просто вот обмен невозобновимых ресурсов, то есть энергоносителя нефти, да, и потом газа, на возобновимые, на продовольствие, так, и на ширпотреб и так далее и тому подобное. Ну, конечно, высокие технологии тоже закупались, но здесь, конечно, действовали ограничения, так, потому что поставки, особенно в период обострений, поставки продукции военного или двойного назначения, они были блокированы Западом, это бесспорно. Ну, конечно, это, с одной стороны, торговля с Западом, она, да, способствовала тому, что советский режим держался на плаву. С другой стороны, это способствовало, в общем-то, изоляции СССР и, в конечном счете, накапливающемуся постепенно отставанию от стран Запада.
Из чего исходил Запад, поддерживая советскую экономику и, следовательно, военный потенциал отнюдь не миролюбивого Советского Союза? Какие интересы им двигали? Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Ну, как обычно, люди хотели деньги зарабатывать. Вот. Но там случилось, в общем, самый известный случай, это когда сразу после войны, в 1947 году, Британия предала бывшему союзнику СССР новейшие реактивные двигатели авиационные. Вот, наши купили там партию, потом наладили свое нелицензионное скопированное производство. И именно на этих двигателях были оснащены МиГи-15, которые вот очень успешно воевали в войне в Корее и ничем не уступали американским «Сейбрам» и «Суперсейбрам». После этого вот вопиющего случая начали создавать ККОМ. Вот, комитет международный по координации усилий по недопущению продажи Советскому Союзу военных технологий и технологий двойного назначения. То, что сейчас, по-видимому, будет снова возрождаться. В нынешних условиях, очевидно, будет новый ККОМ.
Сегодня в условиях относительно свободной рыночной экономики западные санкции, конечно, не столь эффективны. У авторитарного российского режима есть некоторый запас прочности. Пусть и худенькая, но все же подушка безопасности. Некоторое время российская экономика продержится за счет собственных резервов. Однако в долгосрочной перспективе самоизоляция России чревата экономической разрухой, а возможно и коллапсом государственности. Насколько обосновано в такой ситуации военное сотрудничество Запада с Россией и, в частности, поставки десантных кораблей класса «Мистраль»? Говорит военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Еще недавно, надо сказать, что официально Запад говорил, что Россия является важным военно-политическим партнером. И Россия входила во все международные организации, ну, включая, кстати говоря, НАТОвскую систему партнерства во имя мира. В России существует очень мощное военное и военно-промышленное лобби, которое настаивает на том, что российская промышленность способна производить весь спектр вооружений. И только с приходом так проклинаемого всеми Сердюкова впервые было сказано, что задача Министерства обороны не спасать от банкротства российские военно-промышленные предприятия, а обеспечивать армию всем необходимым. И тогда это не стало тенденцией, конечно, но в качестве сигнала военно-промышленному комплексу, если вы не хотите или не можете производить то, что нам нужно, мы закупим это на стороне. И появились проекты вроде вот проекта с Мистралями.
Ограничение экономических связей с Западом и полное прекращение военно-технического сотрудничества, конечно, поставили бы Россию в тяжелое положение. Это вообще нелегкая задача. Представляться демократическим государством и в то же время осуществлять экспансионистскую политику. В какой-то момент международное доверие иссякнет, терпение лопнет. Тогда придется возвращаться к не очень приличному, но испытанному средству – воровству технологий и копированию чужих достижений.
Ну, у нас была, во-первых, индустрия, которая смогла наладить свое производство скопированного. Вообще могла скопировать, наладить производство, значит, авионика, там, вооружение. Хотя там кое-что все время у нас воровали. На всю историю Советского Союза что-то приворовывали. Иногда покупали, если удавалось. Если не удавалось, то воровали, делали копии. Но была целая индустрия, которая умела делать копии. Там известно, что первая советская ядерная бомба, она один к одному повторяет американскую. Все, значит, чертежи украли, и Сталин приказал никаких нововведений делать точную копию. Но нужна была построить индустрию, которая сможет это сделать по чертежам. Вот такое сложное изделие. Или там стратегический бомбардировщик. Ту-4, он был скопирован один к одному с американского вот, супер этого самого Flying Fortress Боинга 29, который сел на вынужденный на Дальнем Востоке, отбомбившись по Японии. Его разобрали до винтика и опять же сделали точную копию. Один к одному. Но там была большая проблема с тем, что там была дюймовая резьба везде. А у нас резьба была метрическая. Вот. А приказ был опять Сталина ничего не выдумывать, вот делать копию. Вот чтобы один к одному. У них летает и у нас полетит, только если мы точно все скопируем. И сделали копию. Вот сделали первый наш настоящий стратегический дальний бомбардировщик.
Бытовавшие на Западе представления о том, что Россия – это страна, стоящая на пути демократического развития, в последнее время начали рассеиваться. Демократическая риторика Путина поблекла и вошла в явные противоречия с политической практикой. Но в 2011 году, когда Россия договорилась с Францией о поставках «Мистралей», самые наивные западные политики еще верили или делали вид, что верят в миролюбие своего восточного партнера. Какими мотивами руководствовались французские власти, одобрившие сделку по «Мистралям»? Александр Гольц.
Все-таки во Франции голосует избиратель, выбирает и президента, и парламентариев, которые должны каждодневно показывать вышеозначенному избирателю, что они о нем заботятся. И понятно, что такой заказ – это большое количество рабочих мест, это немалые деньги, которые вливаются во французскую экономику. Оценивается в 1,5 миллиарда евро весь этот контракт. Ну, будем откровенны. Все-таки речь о непосредственной угрозе безопасности Запада, мне кажется, от «Мистралей» точно не происходит. Поэтому, конечно, все политики пытаются найти некую золотую середину.
Похоже, сделка по «Мистралям» имеет большое значение для Кремля. Может быть, не столько военное, сколько политическое, как свидетельство того, что Россия пока еще не аутсайдер на европейском политическом поле. А каково военное значение таких десантных кораблей? Продолжает Александр Гольц.
Я считаю, что появление «Мистралей» – это появление новой философии войны на море. Ведь нынешний российский флот получен, весь корабельный состав получен в наследство от Советского Союза. Главной, если не единственной задачей надводного флота Советского Союза было прикрытие атомных подводных ракетоносцев. С тем, чтобы они могли выполнить в необходимый момент свою задачу и запустить по Америке ракеты. Вот. И понятно, что странно было еще недавно существовать с такой задачей в 21 веке. И поэтому появилась идея вот этих кораблей, которые материально воплощают идею проекции силы, проведения операций в удалении от своих берегов, ну, например, операции по борьбе с пиратством, или какие-то участия в международных экспедиционных силах и так далее. Вот задача этих кораблей.
Разумеется, десантные корабли класса «Мистраль» не единственные, в чем заинтересованы российские вооруженные силы. Круг их интересов гораздо шире, говорит Павел Фельгенгауэр.
Десантные корабли – это как бы о них разговоры больше. А есть более существенные вещи, которые, в общем, позволили России одержать тактически очень важную победу под Иловайском, в ходе которой была полностью разгромлена южная тактическая группировка украинских войск, окружена и разгромлена. Там российская авиация вообще не участвовала, чтобы как бы не выдавать наше присутствие. Использовались массово системы залпового огня и артиллерии, особенно система залпового огня, которая в открытых степи по неокопавшимся колоннам противника, в общем, вещи очень страшные. Все, там гигантские потери, много раненых, много убитых, остальные деморализованы. Для того, чтобы это использовать, тем более на большой дальности, ну, почти на пределе, 20-30 километров, нужно знать, где противник находится. И мы это знали, потому что у нас были израильские беспилотники. А у украинцев ничего такого не было вообще. Украинские, эти самые израильские беспилотники, Searcher, были вот закуплены Поповкин, вот, став после войны 8-го года, значит, публично обругав имевшиеся у нас беспилотники, как совершенно негодные, поехал в Израиль с большой делегацией, закупили там эти беспилотники, потом закупили их сборку в России из израильских компонентов. Но у них есть дневного ночного видения камеры, и они могут летать довольно долго и определять, где находится противник, что, собственно, и нужно в данном случае. То есть мы знали, где украинцы, в каком они, что они примерно делают. Они вообще не знали, когда мы перешли в контрнаступление.
Израиль не присоединился к западным санкциям против России после начала конфликта с Украиной. Тем не менее, как сообщал в августе этого года портал FlightGlobal.com со ссылкой на израильские источники, Министерство обороны Израиля запретило оборонным компаниям вести переговоры по поставке России беспилотных самолетов. Утверждалось, что причиной запрета стало вмешательство России во внутренние дела Украины и что запрет был введен с учетом мнения Соединенных Штатов Америки. Понятно, Украина тоже заинтересована в приобретении современных вооружений вообще и беспилотников в частности. Израильская газета «Харец» сообщала, что глава украинского МИДа Петр Климкин в октябре вел переговоры о приобретении израильских беспилотных самолетов. Это подтвердил сам Климкин в интервью израильскому телевидению. Он объяснил, что беспилотники нужны для того, чтобы вести постоянные наблюдения в зоне конфликта на востоке Украины. Между тем, в войне на Украине беспилотники используются не только российской стороной. Их применяет также и наблюдательная миссия ОБСЕ, имеющие очень ограниченные ресурсы для наблюдения за ситуацией на востоке Украины и на российско-украинской границе. Возможно, не без помощи беспилотников ОБСЕ установила в начале ноября факт передвижения по Донбассу конвоя из 40 с лишним грузовиков и автоцистерн. Среди них было 19 КАМАЗов без номеров, буксировавшие 122-миллиметровые гаубицы с военнослужащими в темно-зеленой форме без опознавательных знаков. Замечены были также БТР и танки Т-72 и Т-64. «Зеленые человечки» путешествуют по Украине на тяжелой военной технике. Параллели между военно-техническим сотрудничеством Запада с сегодняшней Россией и Запада с Третьим Рейхом напрашиваются сами собой. И также актуален вопрос, способна ли Россия поддерживать свой военный потенциал на приемлемом уровне в условиях нарастающей экономической изоляции? Павел Фельгенгауэр.
Нет. Это абсолютно невозможно. Это научный факт. Это все знают, в общем, кто более-менее владеет темой. Это политические лозунги, а в импортзамещении не более чем политические лозунги. Нет, ну там надеются, что, может, мы будем китайское использовать. Потому что Китай копировать умеет, в отличие от нас. И они находятся давно под санкциями, и они, вот скажем, для своих космической программы сами делают компоненты. И для вообще другие, для многих вещей делают сами, потому что они с 89-го под вот такими технологическими санкциями. Ну и вообще не копируют много чего. Там машины копируют японские. Вот у них промышленность, вот индустрия копирования работает. То есть мы теперь из Китая будем не просто там продавать ему сырье и покупать ширпотреб. Мы теперь будем импортерами китайских технологий. В том числе военных и двойного назначения. Но за что они захотят нам продать? И что потребуют в обмен? Ну, это сложный вопрос, и мы становимся в прямую зависимость полностью от Китая, в том числе в военном производстве.
В конце концов, главная задача, стоящая перед политиками, оценить степень угрозы. Невзирая на экономические выгоды, интересы бизнеса, прибыль для национального бюджета и обещания социальных благ. Представляет ли нынешняя Россия военную угрозу Западу? Александр Гольц.
Если мы говорим об обычных вооружениях, конечно же, Россия не представляет сегодня никакой угрозы Западу. И понятно, что российские обычные силы предназначены исключительно для того, чтобы одержать победу в локальном конфликте. С другой стороны, меня чрезвычайно настораживает та ядерная эйфория, которая вот охватывает разные круги российского общества, включая и высшее руководство. Становится очевидным, что Россия взяла курс на наращивание противостояния с Западом. В этом нет никаких сомнений. Вот в условиях, когда других ресурсов нет, а надо все время доказывать, что мы великая держава, я подозреваю, что наш курс, курс России в области ядерной может становиться все более авантюристичным. Если нам все время надо доказывать, что мы безумны настолько, что сможем нажать красную кнопку.
Павел Фельгенгауэр.
Ну, в определенном смысле, да. Хотя, конечно, мы, по-видимому, сейчас будем переходить на... Ну, поскольку у нас холодная война, с этим спору нет. Война холодная уже идет. Значит, тактика балансирования на грани войны будет широко использоваться. Она уже сейчас используется. То есть, потому что и другого способа использовать деньги, вложенные в ядерный потенциал, нельзя. Ядерный потенциал – это оружие, которое не используется никогда, потому что использовать его можно один раз, тогда после этого уже никакой России не будет вообще на карте мира. Но использовать его можно, угрожая его использовать. То есть называется ядерный шантаж или политика балансирования на грани войны. Так, это был такой термин во времена холодной войны. По-английски он звучит совсем по-другому. Это Джон Фостер Даллес его придумал. Он называется «brinkmanship». То есть тоже на краю, значит, балансирование. Вот у нас сейчас самолеты вот эти летают, не нарушая, но летая вдоль воздушного пространства европейских стран. И причем это стратегические ядерные бомбардировщики летают. То есть мы показываем, что если нас вот, на нас сильно надавить, то риск ядерной войны существует, и никому мало не покажется. Ну, конечно, когда ты балансируешь на грани войны, всегда есть некоторый риск не удержаться.
Это была программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.